Говорит Радио Свобода. Бывший сотрудник белорусского СОБРа утверждает, что участвовал в похищении и убийстве нескольких видных оппозиционных политиков Белоруссии 20 лет назад.
Нарисовал посхемно, когда Захаренко 7 мая убирали, когда Гончара убирали 16 сентября, кто убирал, кто был задействован.
Московская хельсинская группа призывает неравнодушных граждан помочь в финансировании организации.
В русле общего наступления на правозащитные организации независимые, они не дали гранты, теперь крутись как хочешь.
В Испании разгорелся скандал вокруг оскорблений в адрес украинского футболиста Романа Зазули.
Футбол – это спорт. А в спорте недопустимы гомофобия, ксенофобия, расизм или политические споры.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 17 декабря. Бывший боец специального отряда быстрого реагирования Юрий Горавский, в прошлом году бежавший из Белоруссии, как он утверждает, под страхом расправы, признался, что в конце 90-х годов 20 века участвовал в похищении ряда оппозиционных белорусских политиков. Горавский сам обратился в редакцию «Немецкой волны» и заявил, что готов дать показания под присягой в суде. Издание отмечает, что в некоторых ответах на вопросы журналистов чувствовалась недосказанность. Например, не до конца понятно, как Горавскому удалось покинуть страну и чем он занимался после отставки. 20 лет назад в Белоруссии бесследно исчезли бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, бывший вице-спикер Верховного Совета Виктор Гончар и его друг, бизнесмен Анатолий Красовский. С подробностями наш минский корреспондент Игорь Корней.
В интервью радиостанции «Немецкая волна» белорусский экс-спецназовец утверждает, что принимал участие в убийстве оппонентов действующего режима. Где он сейчас находится, Горавский в целях безопасности не говорит, только уточняет, что в одной альпийской стране. По его словам, он был свидетелем похищения 7 мая 1999 года бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко. Кроме него и командира СОБР Дмитрия Павличенко в операции были задействованы еще 7 человек. Говорит, что жертву выслеживали в течение нескольких недель и схватили, когда тот возвращался со стоянки домой. По словам Горавского, Захаренко отвезли на учебную базу внутренних войск в районе Воловщины, недалеко от Минска, где его застрелил из пистолета Павличенко. Затем тело отвезли в крематорий столичного северного кладбища и сожгли. По итогам все участники получили неделю отдыха. Также Горавский утверждает, что принимал участие в похищении 16 сентября 1999 года экс-главы Центральной избирательной комиссии Виктора Гончара и его друга, предпринимателя Анатолия Красовского. Как позже пояснил Павличенко, у Гончара есть 100% компромат для отстранения Лукашенко, а значит, его нужно убрать. Красовский пошел за компанию, хотя его считали одним из спонсоров оппозиции. Автомобиль бизнесмена заблокировали 2 машинами с бойцами СОБР, часть из которых ранее уже привлекались к устранению Захаренко. Гончара и Красовского разделили по разным машинам и отвезли в окрестности города Бегомль Витебской области, где дислоцировалась база СОБР. Горавский утверждает, что снова расстреливал Павличенко, тела убитых были закопаны там же. В качестве доказательства он отметил, что у Гончара на стопе не было 2 пальцев. Джип Красовского раздавили БТРом и закопали. В качестве вознаграждения ликвидаторы получили по $1000.
Такая схема, которую я здесь нарисовал, посхемно, когда Захаренко 7 мая убирали, когда Гончара убирали 16 сентября, кто убирал, кто был задействован. Все люди, кто знал об этом, в какой-то мере участвовал. Приказы отдавались в устной форме, никаких письменных подтверждений, видеозаписи, протоколов, там нет такого ничего. Ну, наверное, с подачи президента Лукашенко. Либо, ну, я не знаю, я не могу говорить.
К исчезновению 7 июля 2000 года оператор телеканала ОРТ Дмитрия Завадского также могли быть причастны бойцы СОБР, считает бывший спецназовец. Но у него в этот день был выходной, а некоторые его коллеги были срочно вызваны на работу. Горавский утверждает, что лица, принимавшие участие в похищениях и убийствах, до сих пор в системе и занимают высокие посты. В частности, он называет тогдашних министров внутренних дел Юрия Сивакова и главу Совета безопасности Виктора Шеймана. В комментарии порталу «Тутбай» Дмитрий Павличенко назвал заявление Гаравского о причастности его подразделения к похищениям лидеров оппозиции полным бредом. По словам Павличенко, в 1998 году открылся штат контрактников. Гаравский его заинтересовал, но в это время попал под уголовную ответственность, занимался вымогательством. Поэтому, когда какие-то события и происходили, к которым СОБР не имеет отношения, подчеркивает Павличенко, он уже отбывал наказание. Однако у Гаравского совершенно иная хронология. В 1996 году призван в армию, попал в войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, прошел учебный курс. Когда срочная служба подходила к концу, подполковник Дмитрий Павличенко предложил остаться по контракту в первой роте, а потом, мол, «я тебя выдерну». В 1998-м он уже оказался в спецотряде, который спустя год стал официально называться СОБР. Вскоре было набрано еще около десятка контрактников, которые стали основой подразделения. Полковник Олег Алкаев, в прошлом начальник следственного изолятора Минска, автор книги «Расстрельная команда», в интервью «Радио Свобода» высказал уверенность, что Гаравский не мог просто придумать свой рассказ, поскольку он изобилует подробными деталями, фамилиями заказчиков и исполнителей. Сам Алкаев еще в 2001 году выступил с разоблачением в деле о похищении и предполагаемом убийстве известных белорусских политиков. Согласно его заявлениям, в 1990 году по распоряжению тогдашнего министра внутренних дел Юрия Сивакова он ознакомил с процедурой проведения смертного приговора в исполнение командира специального отряда быстрого реагирования Дмитрия Павличенко. В том же году Алкаев дважды по личному указанию министра выдавал специальный пистолет ПБ-9, предназначенный для исполнения смертных приговоров. По мнению Алкаева, самое главное, что Гаравский назвал фамилии. А относительно того, что якобы что-то не совпадает в его рассказе, так детали всегда отличаются. Бывший следователь прокуратуры, правозащитник Олег Волчек, подтверждает выводы общественной комиссии по расследованию политических похищений. Сейчас он представляет интересы семьи Юрия Захаренко. Его жена и дети переехали в Германию. Гаравский подтвердил расследование общественной комиссии 2001 года, когда через СМИ озвучили признание другие силовики, экс-сотрудники КГБ «Угляница» и «Жирносек», напоминает правозащитник. Они тогда рассказали о механизме уничтожения политических оппонентов Лукашенко. И тогда также напрямую говорили, что это была группа в составе бойцов СОБР. По мнению Олега Волчика, для продвижения расследований об исчезновении Захаренко, Гончара и Красовского очень важна позиция, которую должен занять Евросоюз. Сам он убежден, что есть все основания возобновить предварительное расследование, приостановленное в декабре 2018 года, мол, не определили лиц, причастных к похищениям. Поскольку гражданскому обществу руководство Беларуси давно не прислушивается, обращения в Генеральную прокуратуру могут инициировать институты извне. Гаравский, судя по его же словам, находится на территории одной из стран Евросоюза. Иными словами, запротоколировать показания свидетеля и обратиться за официальной оценкой. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Радио Свобода». Старейшая российская правозащитная организация «Московская Хельсинская группа» обратилась за финансовой поддержкой ко всем неравнодушным согражданам. Чтобы не быть признанной иностранным агентом, «Московская Хельсинская группа» отказалась от финансирования из-за рубежа. Сейчас получение государственного финансирования маловероятно, отмечается в обращении организации, опубликованном на ее сайте. Член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе обратил внимание президента России Владимира Путина на тот факт, что «Московская Хельсинская группа» не получила в этом году президентского гранта и действует фактически за счет продажи коллекции «Гжели», завещанной ей основательницей «Московской Хельсинской группы» Людмилой Алексеевой, скончавшейся год назад. С подробностями наш московский корреспондент Елена Поляковская.
Исполнительный директор «Московской Хельсинской группы» Светлана Астраханцева говорит, что нынешние финансовые проблемы правозащитной организации объясняются тем, что в России сектор источников поддержки такого рода проектов очень узок.
Я как такой исполнительный директор МХГ, да, я связываю эту ситуацию с тем, что у нас, конечно, не было диверсификации источников финансирования в связи с тем, что мы в свое время отказались от зарубежных проектов и остались в такой серьезной зависимости от внутренних источников, а внутренним источником был, собственно говоря, один для правозащитных именно проектов, фактически являлся только единственный конкурс таких вот государственных грантов, который распределялся разными операторами в разное время, а сейчас распределяется фондом президентских грантов. То есть у нас очень узкий спектр источников для поддержки наших проектов из-за решения пока не обращаться к иностранным донорам. Это было мнение Людмилы Михайловны, что это правильно. И, собственно говоря, мы так вот в течение нескольких лет и существовали. Людмила Михайловна не завещала продать коллекцию Гжеля и деньги вырученные направить на поддержку текущей деятельности Московской Хельсинской группы. Действительно, скорее всего, она ожидала, что несколько нам будет тяжело с ее уходом. И, видимо, вот это завещание, оно вызвано именно таким порывом после своего ухода хотя бы чем-то помочь нам пережить этот период. Конечно, сумма, которую мы сможем выручить за Гжель, она не так велика, и она поможет продержаться в самом минимальном объеме, в котором вот мы можем жить. Это буквально там 2 сотрудника на очень маленькой. Это даже не средняя зарплата по группе, это еще в 2 раза меньше, чем средняя зарплата. 2 сотрудника, и у нас офис, который находится в собственности, мы за него платим налог на имущество по закону города Москвы. Помимо этого, конечно, есть коммунальные платежи, есть там всякие услуги связи, есть почтовые расходы, потому что мы отвечаем гражданам, и почтовые услуги тоже, вот эти пересылки, на них тоже нужны какие-то средства. Поэтому сумма от продажи Гжели, ну, по нашим таким очень скромным предположениям, поможет протянуть, ну, 3 месяца, не больше, наверное.
Кроме 2 сотрудников, о которых рассказала исполнительный директор Московской Хельсинской группы Светлана Астраханцева, все остальные работают в организации как волонтеры. Но деньги нужны и на другие виды деятельности правозащитной организации, пояснил сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщев.
Мы, например, каждый год присуждаем премию Московской Хельсинской группы. Она уже традиционно, уже более 100 правозащитников получили такую премию. Ну и на другие виды деятельности, конечно, нам нужны деньги.
Валерий Борщев считает, что, конечно, сама фигура Людмилы Алексеевой заставляла власти считаться с ней и с организацией, которую она возглавляла многие годы. И отказ Московской Хельсинской группе в президентском гранте после ухода правозащитницы – лишнее тому подтверждение.
Конечно, это влияло. Все-таки те, кто не любит правозащитную деятельность, они как-то смирялись перед именем Людмилы Михайловны. Конечно же, ее уход осложнил ситуацию, а при ней, конечно, ситуация была лучше.
Год назад, сразу после похорон Людмилы Алексеевой, на заседании Совета по правам человека президент Владимир Путин сказал правильные слова.
Уважаемые коллеги, мы сегодня простились с Людмилой Михайловной Алексеевой. Думаю, каждый из вас со мной согласится в том, что это был светлый, мужественный и сильный человек. Она отстаивала справедливость так, как ей подсказывала совесть. И многие годы Людмила Михайловна участвовала в работе нашего совета. Была вот в этом кругу среди нас. Очень многое сделала для того, чтобы совет стал авторитетной структуры, ну и много сделала для страны.
Неделю назад на заседании Совета по правам человека Николай Сванидзе обратил внимание президента на то, что старейшая правозащитная организация страны вынуждена распродавать коллекцию Гжели Людмилы Алексеевой для того, чтобы выжить. Реакции президента не последовало. По словам Сванидзе, власть последовательно использует финансовые механизмы для удушения правозащитных организаций в стране.
Там идет общее массированное наступление на независимые правозащитные организации. На мемориал, оба мемориала, объявленные иностранными агентами, уничтожена как юридическое лицо организация Льва Александровича Пономарева за права человека. МХГ не иностранный агент, потому что Алексеева Людмила Михайловна этого опасалась как огня и всячески избегала вот этого ярлыка. Но они получали грант. А теперь, после смерти Алексеева, они перестали получать этот грант. Я думаю, что действительно имя Людмилы Михайловны оказывало магическое воздействие на власть. После ухода власть в отношении МХГ распоясалась. И вот в русле, я повторяю, общего наступления на правозащитные организации, независимые, они не дали гранты, теперь крутись как хочешь. Действительно, потому что получишь иностранные деньги, ты иностранный агент, а своих здесь никто не дает. Потому что частные компании не будут финансировать, потому что они боятся как огня окрика из Кремля. А Кремль, видимо, говорит, что нет денег не давать. Вот и все. И это удушение деньгами.
И в самой Московской Хельсинской группе, и в правозащитной среде надеются на помощь граждан, в интересах которых действовала и пока продолжает действовать правозащитная организация. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Испании обсуждается скандал, вспыхнувший в минувшее воскресенье на матче между мадридской футбольной командой «Райо Вальекано» и футболистами из клуба города Альбасете. В ходе матча мадридские болельщики стали оскорблять нападающего Альбасете украинца Романа Зазулю, что заставило арбитра прервать встречу. Матч так и не возобновился, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Знатоки испанского футбола утверждают, что матчи из-за поведения болельщиков в Испании до сих пор никогда не прерывались. Известно также, что многие болельщики Райо Вальекано, команды которой базируются в столичном рабочем пригороде Вальекас, уже давно прославились своими скандальными выходками. Да и название у них подходящее – «Буканерус», то есть «пираты». Проживают пираты, как правило, тоже в Вальекасе и исповедуют ультралевые политические взгляды. Они взлюбили они Зазулю еще в 2017 году, когда его пытались перевести в Мадрид из севильского Бетиса на правах аренды. Тогда дело дошло чуть ли не до потасовки. Ну а на этот раз на украинца с трибун обрушился лишь град нецензурных оскорблений по поводу его якобы нацистских убеждений. После сорванного матча президент Райо Вальекано Рауль Мартин Пресса созвал журналистов, чтобы извиниться за случившееся.
Для нас это весьма печальное событие, и не только для нас, для всего спорта. В первую очередь Райо Вальекано самым решительным образом осуждает исходящее отчасти болельщиков оскорбление в адрес одного из игроков. Подобное недопустимо. Эти же болельщики нередко оскорбляют меня, моих сотрудников и мою семью. К сожалению, многие не обращали до сих пор на эти выходки никакого внимания, и вот теперь возникла ситуация, когда человеку не дают свободно играть за свою команду, фактически лишают права выполнять свои профессиональные обязанности. Поэтому мы и приняли решение прервать матч и доиграть его при более благоприятных обстоятельствах. Продолжать игру в подобных условиях было невозможно. Хочу также отметить, что речь не идет о всех наших болельщиках, а лишь о группе хулиганов. Футбол существует не для политических споров, а для сближения людей разных идеологий, рас и религий.
Чем же конкретно не угодил украинец болельщикам из Вальекаса? С чем в его поведении они, будучи людьми сугубо прогрессивными, мириться не могут? Пираты утверждают, к примеру, что Зазуля до поездки в Испанию фотографировался с участниками АТО на Донбассе, поддерживает их морально в соцсетях, перечисляет деньги в фонд украинской армии, да и в Испании появляется в майке с гербом Украины. Последние болельщики почему-то считают особо важным доказательством нацистских воззрений футболиста. Сам Зазули и его представители неоднократно категорически отрицали какую-либо причастность к украинским ультра, хотя и признавали, что футболист, будучи патриотом, занимается, как и тысячи его соотечественников, волонтерской деятельностью. О том, что Роман никакой не нацист, говорят и его товарищи по команде из Севильи и из Альбасеты. Кстати, в последнем Зазули чувствует себя довольно комфортно. Вот что он заявил на недавней пресс-конференции, касаясь болельщиков своего клуба, жителей Альбасеты.
Я думаю, самая большая благодарность для них будет, это если мы выйдем в Ла-Лигу, да? И я очень этого хочу, я хочу порадовать этот город, потому что на самом деле я здесь счастлив, моя семья счастлива, я счастлив. И я вижу, как меня любят, я стараюсь сидеть на поле и отдаваться на все 200%, чтобы их радовать.
Напомню, что 2 года назад из-за травли и угроз Зазули пришлось отказаться от контракта с Райо Вальекано и, соответственно, от крупной суммы денег. Но, как видно, это не остановило пиратов. Пресса полагает, что масло в огонь подлил лидер леворадикальной партии Подемос Пабло Иглесиас, нынешний главный кандидат на пост вице-председателя испанского правительства. В интервью спортивной газете «Марка» он назвал Зазулю неонацистом, а пиратов – приверженцами демократии. Тем временем многие испанцы, включая спортивного обозревателя Альваро Креспо, полагают, что история с Зазулей весьма показательна, поскольку отражает не отдельный случай, а общую тревожную ситуацию в среде испанских болельщиков.
El fútbol es deporte.
Футбол – это спорт, а в спорте недопустимы гомофобия, ксенофобия, расизм или политические споры. Им там не место, нравится это кому-то или нет. Произошедшее на стадионе Вальекасо предоставляет очередную возможность задуматься над менталитетом наших болельщиков. Ведь у нас порой даже убивают из-за футбола. как было с Баском Сабалета, погибшим в Мадриде. Я бы с подобной ситуацией быстро покончил. К примеру, тех, кто оскорблял Зазулю, я бы выявил с помощью видеокамеры и оштрафовал 1000 на 3 евро с запретом посещать матчи на полгода. Какое мне дело до политических взглядов Зазули? Мне важно, чтобы этот парень забивал голы. Его игрой, кстати, в Альбасете довольны. Когда же мы, наконец, поймем, что такое стадион? Стадион – это место спортивных соревнований, а спорт – это взаимное уважение.
Вместе с тем, во всей этой истории есть еще один аспект, на который обращает внимание испанская пресса. Дело в том, что большинство болельщиков Райо Вальекано понятия не имеют о том, что происходит на Украине, и тем более о политических взглядах украинских спортсменов. Но нападки на Зазулю 2-летней давности объяснялись главным образом желанием навредить подписавшему контракт с украинцем президенту клуба Мартино Пресса, которого пираты очень не любят. Так что нынешний скандал – это, возможно, лишь отголосок прежних событий. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете «Радио Свобода». 20-летний инвалид Виктор Судаков, петербуржец, 3 года назад получил однокомнатную квартиру, но его опекун Артур Максимов опасается, что молодого человека могут признать недееспособным и лишить жилья. Тогда вместо самостоятельной жизни Виктору Судакову прямая дорога в психоневрологический интернат, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Эта история началась в 2011 году, когда Артура Максимова пригласили помочь в создании короткометражного фильма про детский лагерь особых детей из Павловского интерната. 10 дней дети прожили в лесу и не хотели возвращаться назад. За эти дни Артур и 11-летний Витя очень сблизились. Артур начал навещать Витю в детском доме. Витя не мог ходить, ему нужна была операция. Артур собрал документы и подал их на квоту. После операции провел с ним 1.5 месяца в детском ортопедическом институте имени Турнера. Теперь Витя может ходить по квартире, хотя и держась за стенку, и даже немножко по улице, если его поддерживать. Сначала Артур стал временно принимающим родителем, потом приемным. Добился, чтобы Вите дали жилье. В этой квартире, полученной Вите в 2016 году, они и живут. Сейчас Вите уже 20. Артур является его патронажным опекуном и законным представителем. И очень опасается, что через 2 года, когда закончится срок договора социального найма, Вите не дадут приватизировать жилье, поскольку уже сейчас начались попытки лишить его дееспособности.
3.5 года мы снимали квартиру. Я начал воевать за квартиру для нас, копать нормативную базу. Оказалось, что приемным семьям при определенных обстоятельствах полагается до 18 лет жилье. Письма им писал, жалобы. Везде им указывал, что вам в любом случае 18 лет придется обеспечивать ребенка-сироту жильем. Нужно делать это сейчас, когда оно нам нужно, необходимо, потому что есть приемная семья уже.
После многих хождений по кабинетам случилось так, что сюжет про Витю прошел по одному из телеканалов, а письмо Артура легло на стол губернатору Полтавченко. И тот дал добро. Маленькая однокомнатная квартира в социальном доме была получена.
Мы езжаем, делаем ремонт. Лето 2017 года. Через несколько месяцев Вите должно исполниться 18 лет. Я понимал, что мне эту квартиру будет не отстоять, потому что у нас временный договор, временная регистрация, и все мои письма на комитет поставленной политики, на жилищный комитет, официальный ответ их: нет, мы вас не будем постоянно здесь регистрировать. Поэтому ножками я пошел, взял паспорта, взял Витю в органы полиции. Через 10 дней мне выдают паспорта с пропиской. Зашевелился комитет постоянной политики и жилищный комитет. И начали давить на администрацию города Пушкина, где ребенка когда-то поставили в 14 лет на обеспечение квартирой. Администрация Пушкина пишет нам письмо: придите, снимите с регистрации. Плюс позвонили начальнице органов опеки: у вас ребятенок скоро 18 лет исполнится, выходите в суд, лишайте его дееспособности. Органы опеки им объяснили, что нет никаких законных оснований лишать дееспособности, назначать нового опекуна. В недельный срок они переносят его формально из очереди Пушкина в очередь в Невский район. И администрация Невского района пишет под копирку письмо к органам опеки: выйти в суд, лишить его дееспособности, назначить нового опекуна. А потому что не устраиваю я их. Потому что квартиру 18 лет мы хотим отнять, а опекун регистрацию уже сделал. Теперь только через суд они должны будут нас выселять, доказывая, что мы занимаем помещение незаконно. Поэтому в силу того, что опека на провокацию не пошла откровенно, защищая ребенка, 18 лет исполняется, мы приходим на комиссию. Сразу нас ждет кто? Психиатр. По факту они хотели, чтобы был диагноз который бы соответствовал недееспособности. Если ребенок признается недееспособным 18 лет, все, квартира не положена. Мы судимся с медико-социальной экспертизой, до Верховного суда дошли.
Вторая группа инвалидности означает вдвое меньшую пенсию. Артур считает, что это маленькая месть за то, что он не дает сделать Витю дееспособным и лишить его квартиры. Он уверен, что настоящая битва за жилье для Вити еще не начиналась, что в 2022 году, когда по закону квартира должна перейти к нему в собственность, чиновники будут искать предлог, чтобы ее не отдать.
Витя вообще попал под раздачу, его интересы вообще не рассматриваются.
Больше всего Артур боится, что Виктора могут лишить жилья и отправить в ПНИ, психоневрологический интернат. Юрисконсульт Ассоциации родителей детей-инвалидов ГАО ОРДИ Ольга Безбородова считает, что многие из тех, кто сегодня вынужден жить в ПНИ, на самом деле могут жить сами при условии сопровождения, но, видимо, это кому-то невыгодно.
Ни у кого не вызывает сомнений. Квартиры органами опеки, у меня есть такие примеров масса, забирается. Есть даже человек, который хочет стать опекуном, но органы местной власти оставляют себе эти квартиры, а человека отправляют в ПНИ, не отдавая даже тем, кто претендует на статус опекуна. И общественность не может получить сведения о том, что происходит с этой квартирой. Почему, если есть человек, который хочет сопровождать, там, заботиться о человеке, не может проживать вместе с ним в его жилье, которое принадлежит этому человеку, и обеспечивать ему жизнь в этом мире, не в стенах ПНИ.
Но почему-то государство крепко держится именно за интернаты. Видимо, управление квартирами гораздо интереснее для чиновников, и поэтому решающая битва за право жить вместе у Артура и Вити еще впереди. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 17 декабря, день памяти драматурга Александра Володина. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса «Дороги к свободе» с Виталием Портниковым. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».